Я встал. Он поднялся следом за мной. Потом, коротко рассмеявшись, ткнул меня раза два кулаком в грудь и усадил обратно в кресло. «Ладно, юноша, признать годным». Я с удивлением воззрился на него. «Сегодня утром я сам был у Джона Биллингера. Он прострелил мне всего лишь кимоно, слава богу, руки тряслись. Но мы все-таки надели на него смирительную рубашку, и через несколько дней старик будет в полном порядке. Вы на меня не сердитесь, голубчик? Строго между нами, эта экспедиция в Южную Америку — дело очень серьезное, и мне хочется иметь такого спутника, на которого можно положиться, как на каменную гору. Поэтому я устроил вам легкий экзамен и должен сказать, что вы с честью вышли из положения. Вы же понимаете, нам придется рассчитывать только на самих себя, потому что этому старику Саммерли с первых же шагов потребуется нянька. Кстати, вы не тот Милоун, который будет играть в ирландской команде на первенство по регби?»
«Да, но, вероятно, запасным».
«То-то мне показалось, будто я вас где-то видел. Ваша встреча с ричмондцами – лучшая игра за весь сезон. Я стараюсь не пропускать ни одного состязания по регби, ведь это самый мужественный вид спорта. Однако я пригласил вас вовсе не для того, чтобы беседовать о регби. Займемся делами. Вот здесь, на первой странице «Таймс», расписание пароходных рейсов. Пароход до пары отходит в следующую среду, и если вы с профессором успеете собраться, мы этим пароходом и поедем. Ну, что вы на это скажете? Прекрасно, я с ним обо всем договорюсь. А как у вас обстоит со снаряжением?
Об этом позаботится моя газета.
Стрелять вы умеете?
Примерно как средний стрелок территориальных войск.
Только-то, боже мой! У вас, молодежи, это считается последним делом. Все вы пчелы без жала. Таким своего улья не отстоять. Вот попомните мое слово. Нагрянет кто-нибудь к вам за медом, хороши вы тогда будете. Нет, в Южной Америке с оружием надо обращаться умело. Потому что если наш друг профессор не обманщик и не сумасшедший, нас ждет там нечто весьма любопытное. Какое у вас ружье?
Лорд Рокстон подошел к дубовому шкафу, открыл дверцу, и я увидел за ней поблескивающие металлом ружейные стволы, выставленные в ряд, словно органные трубки.
«Сейчас посмотрим, что я могу пожертвовать вам из своего арсенала», — сказал лорд Рокстон.
Он стал вынимать одно за другим великолепные ружья, открывал их, щелкал затворами и, ласково поглаживая, как нежная мать своих младенцев, ставил на место.
«Вот Бленд. Из него я уложил вон того великана», — он взглянул на голову белого носорога. «Будь я на 10 шагов ближе, этот зверь пополнил бы мной свою коллекцию». «Надеюсь, вы хорошо знаете Гордона?» «Судьба моя зависит от пули, а пуля — защита в неравном бою. Это поэт, воспевающий коня, винтовку и тех, кто умеет обращаться и с тем, и с другим. Вот еще одна полезная вещица — телескопический прицел, двойной эжектор, прекрасная наводка. 3 года назад мне пришлось выступить с этой винтовкой против перуанских рабовладельцев. В тех местах меня называли «бичом божьим», хотя вы не найдете моего имени ни в одной синей книге. Бывают времена, голубчик, когда каждый из нас обязан стать на защиту человеческих прав и справедливости, чтобы не потерять уважение к самому себе. Вот почему я вел там нечто вроде войны на свой страх и риск. Сам ее объявил, сам воевал, сам довел ее до конца. Каждая зарубка — это убитый мною мерзавец. Смотрите, целая лестница. Самая большая отметина сделана после того, как я пристрелил в одной из заводей реки Путумайо Педро Лопеса, крупнейшего из рабовладельцев. А вот это вам подойдет». Он вынул из шкафа прекрасную винтовку, отделанную серебром. «Прицел абсолютно точный, магазин на 5 патронов. Можете смело верить ей свою жизнь».
Лорд Рокстон протянул винтовку мне и закрыл шкаф.
«Кстати», — продолжал он, снова садясь в кресло, «что вы знаете об этом профессоре Челленджере?»
«Я его увидел сегодня впервые в жизни».
«Я тоже». «Правда странно, что мы с вами отправляемся в путешествие, полагаясь на слова совершенно неизвестного нам человека. Он, кажется, довольно наглый субъект и не пользуется любовью у своих собратьев по науке. Почему вы им заинтересовались?»
Я рассказал вкратце о событиях сегодняшнего утра. Лорд Рокстон внимательно меня выслушал, потом принес карту Южной Америки и разложил ее на столе.
«Челленджер говорит правду, чистейшую правду», — серьезно сказал он. «И я, заметьте, утверждаю это не наобум. Южная Америка — моя любимая страна, и если, скажем, проехать ее насквозь от Дарьенского залива до Огненной земли, то ничего более величественного и более пышного не найдешь на всем земном шаре. Эту страну мало знают, а какое ее ждет будущее, об этом никто и не догадывается. Я изъездил Южную Америку вдоль и поперек, в периоды засухи побывал в тех местах, где у меня завязалась война с работорговцами, о которой я вам уже рассказывал. Да, действительно, мне приходилось слышать там много разных легенд. Это всего лишь индейские предания, но за ними, безусловно, что-то кроется. Чем ближе узнаешь Южную Америку, друг мой, тем больше начинаешь верить, что в этой стране все возможно, решительно все. Люди передвигаются там по узким речным долинам, а за этими долинами начинается полная неизвестность. Вот здесь, на плоскогорье Мату-Гроссу, он показал сигарой место на карте, или в этом углу, где сходятся границы трех государств, меня ничто не удивит. Как сказал сегодня Челленджер, Амазонка орошает площадь в 50 тысяч квадратных миль, поросших тропическим лесом, площадь, почти равную всей Европе. Не покидая бразильских джунглей, мы с вами могли бы находиться друг от друга на расстоянии, отделяющем Шотландию от Константинополя. Человек только кое-где смог продраться сквозь эту чащу и протоптать в ней тропинки. А что бывает в периоды дождей? Уровень воды в Амазонке поднимается по меньшей мере на 40 футов и превращает все кругом в непролазную топь. В такой стране только и следует ждать всяких чудес и тайн. И почему бы нам не разгадать их? А помимо всего прочего, странное лицо лорда Рокстона озарилось довольной улыбкой, там на каждом шагу придется рисковать жизнью, а мне, как спортсмену, ничего другого и не нужно. Я точно старый мяч для гольфа. Белая краска с меня давно стерлась, так что теперь жизнь может распоряжаться мной как угодно, царапин не останется. А риск, милый юноша, придает нашему существованию особенную остроту. Только тогда и стоит жить. Мы слишком уж изнежились, потускнели, привыкли к благоустроенности. Нет, дайте мне винтовку в руки, безграничный простор и необъятную ширь горизонта, и я пущусь на поиски того, что стоит искать. Чего только я не испробовал в своей жизни. И воевал, и участвовал в скачках, и летал на аэроплане. Но охота на чудовищ, которые могут присниться только после тяжелого ужина, это для меня совсем новое ощущение. Он весело рассмеялся, предвкушая то, что его ждало впереди.